Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, хочу вам сегодня предложить такую тему, которая меня на протяжении многих-многих лет церковной жизни, ну, не так, чтобы уж так сильно занимала, что я спать не могла, все думала, но надо сказать, что какое-то чувство дискомфорта, каждый раз натыкаясь на эту евангельскую фразу, я испытываю. Речь идет о словах Спасителя, который приводит евангелист Матфей в 13 главе своего Евангелия. Слова такие: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Мы, конечно, стараемся читать толкования и стараемся эти толкования все время на себя как-то примерять, вот там, где не очень комфортно и удобно, силой натягивать, вот каким-то образом стараемся объяснить самим себе, что вот это правильно, потому что это евангельские слова. Но на самом деле, почему возникает зазор восприятия, мне кажется? Потому что все-таки человек так устроен, ему хочется справедливости, тем более от Бога. И сколько бы нам отцы не говорили, что если будет справедливость, это для нас катастрофа, и уповать можно только на милосердие Божие, ну да, умом понимаем, но все равно мы хотим, чтобы было по справедливости. А уж тем более те, кто застали Советский Союз в время своего формирования как личности, они никуда не могут деться от ощущения, что люди все равны. Ну, да, мы понимаем, что это не так, но мы видим этот светлый, несбыточный образ всеобщего равенства, и, с другой стороны, ведь это не противоречит, мы же говорим, что все равны перед Богом, значит, равенство все-таки есть. И вот на фоне вот этой мечты об равенстве и всеобщем благоденствии мы встречаем такую фразу, которая оставляет нас обескураженными. Вот как бы нам все-таки ее на себя надеть и в ней почувствовать себя комфортно, правильно, почувствовать, что она наша, мы ее понимаем и готовы воплощать ее в жизнь.
Ну вот здесь я, наверное, сразу замечу, что во многом с вами солидарен. Что имею в виду? С одной стороны, ну, скажем так, да, не совсем вчера я первый раз открыл Евангелие, и какой-то период времени его более или менее регулярного чтения у меня в анамнезе есть. Но я систематически ловлю себя на том, что буквально вот каждый новый подход к тексту вдруг ты видишь некоторые из тезисов, как будто их там никогда не было. То есть ты всю жизнь читаешь этот текст, и вдруг оказывается, и вот еще об этом говорит Христос. Ну, конечно, я рискну предположить, что во многом, наверное, это связано, скажем так, с нашим личным анамнезом и периодом, который мы вот в моменте проходим, то есть мы делаем акценты на чем-то, что нас наиболее вот прямо сейчас трогает, а, соответственно, мы каждый раз разные, и поэтому и акценты разные. Но иногда действительно как-то так вот, ну, по крайней мере, кажется, что до момента времени Бог как бы прикрывает тебе глаза на какой-то тезис, что как будто он тебе еще не в размер. И вот ты читаешь его, читаешь годами, и в общем ряду он вроде соразмерен. Вот как до него, так и после него, все читалось хорошо, значит, и он где-то в этой рамке. А потом вдруг ты буквально утыкаешься в него, как в преграду, и не понимаешь, куда дальше идти. То есть, ну, нет, все-таки, пардон, это же слово Христово. Оно имеет безусловное значение, а я не могу понять, о чем. То есть если моей обыденной рамкой мерить, то вот как только что вы озвучили про то, что, значит, все люди братья, и, значит, как же так? Замечу, что, безусловно, и тезис о том, что все люди братья, ну, не прямо совсем уж Маркс с Энгельсом выдумали, он, конечно, исходит из глубочайшей христианской антропологической рамки, которая, ну, вот, опредмечена апостолом Павлом. Да, что вот в Христе незначимо никакое различие между людьми. Ни в поле, ни в возрасте, ни в социальном статусе, ни в национальности, ни в чем-либо еще. Тогда о чем текст? И вот здесь я замечу, что этот как бы вывод предложен у нас в евангельском тексте к двум притчам. По базовой логике одинаковым, но формально... Да, как бы на разном материале, рассматривающем одну и ту же тему, один и тот же вопрос. Это, собственно, притча о сеятеле и притча о талантах. То есть вот у Матфея это про сеятель разговор, а у Луки про таланты. И мы в свое время когда-то с вами уже этот тезис обсуждали, но здесь его нам нужно обязательно еще раз озвучить, что специфика притчи как жанра это то, что ее узлом является вот либо ударный финал, либо базовый тезис. То есть экзегетическая ошибка, да, толковательная ошибка, когда мы пытаемся всю ткань притч или притчи конкретной разобрать по волокнам. Вот что говорит Лазарь Аврааму, что Авраам отвечает Лазарю, значит, в притче о, значит, богаче и Лазаре. Это нам рассказывает такие-то и такие-то вещи о, значит, вот загробном мире. Нет, притча не про загробный мир. Притча про воскресение из мертвых. Так же и здесь. Разговор этот идет ровно о том, что потом в нашей культуре, да, и будет позаимствовано прямо из текста, то есть о талантах. И важная деталь, и, мне кажется, более сильное место в Евангелии от Луки, нежели у Матфея, потому что Матфеев образ, он, скажем так, органичен, он задан. То есть вот если мы посмотрим в текст притчи, то там говорится «вышел сеятель сеять». Он сеет равномерно, а все остальное, результат, зависит от принимающей поверхности. Но проблема в том, что поверхность не может быть другой. Камню не сделаться землей, тернием не превратиться в камень. Вот они таковы, каковы они есть, и более никаковы, цитируя классика. Отсюда может сложиться впечатление, что да, вот с чем Бог нас в мир пустил, с тем мы и живем. А потом у него есть некая общая рамка, которую он, значит, ко всякому прикладывает, и вот кто в нее попал, молодец, кто, значит, нет, тот извини. И притча Луки дает более корректное объяснение, где нам указано, что да, хозяин дома раздает всем разный объем этих самых талантов, ну, то есть вообще денежные меры серебра, но раздает всем. И спрашивает с каждого соразмерно. То есть он не спрашивает с того, кому дал один, почему ты не принес мне 10. Мы не знаем, как бы он оценил, если бы тот, кому он дал 5, принес ему плюс еще один. Текст это как-то умалчивает. Вот. Но, тем не менее, вот умножил, сколько тебе дано, молодец. Сверхзадачи перед тобою не поставлено. И вот в этом смысле мне и кажется, что притча в Евангелии от Луки лучше раскрывает эту тему, что да, действительно, все люди одинаковы в том смысле, что каждому дано нечто. Каждый в своих условиях жизни, в своих обстоятельствах, в своем, ну, не побоюсь этого слова, культурно-историческом и языковом контексте, имеет некую возможность войти в общение с Богом. Да, возможно, эти варианты различны, и, скажем так, степень реализации в них не одинаково. Ну, то есть в эскимосском чуме и, значит, в каких-нибудь православных Афинах или там Москве может быть, скажем так, напряжение этих отношений не одинаково по степени, значит, знания о Христе и доступности этого знания. Но, тем не менее, каждый эту возможность имеет, каждому она предложена, и спрос с каждого не по универсальной рамке, а по, ну, скажем так, индивидуальной. Вот сколько тебе дано за это и спрос. И вот в этом плане, мне кажется, что притча, что в одном, что в другом варианте, все-таки не про несправедливость, а все-таки как раз про и справедливость, и личное отношение Бога к каждому.
Тут можно, конечно, ответить, не поспоришь, но я рискну поспорить. Поскольку фраза-то звучит с очень такой концовкой, которая оставляет все равно вопрос открытым. Кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Если мы перейдем на такой более приземленный язык, такой обиходный наш язык, то для того, чтобы человек почувствовал, что у него ничего нет, когда речь идет о вере, вот, ну, нету. Но есть люди, которые говорят, что они вообще не нуждаются в размышлениях на религиозные темы, что их мироощущение вполне их устраивает, и им ничего дополнительного сверх этого не нужно. Вот они, если следовать логике этой фразы евангельской, у них нету, они не имеют. Что у них может отняться? Опять-таки, не в смысле бытовой, не в смысле житейском, а в смысле духовном. Если у них нету, отнять-то у них нечего. И получается, что концовка фразы провисает. Непонятно, собственно говоря, а в чем альтернатива. Ну хорошо, человек, у которого есть точка входа. Дальше мы можем вспоминать притчу о талантах, притчу о сеятеле. Там как бы соразмерность, это немножечко, на мой взгляд, другая тема. А тут речь о том, что нету точки входа, и что делать, и каким образом применять евангельское представление о жизни человеку, который, в общем-то, никак не может его в себя впустить. И не то чтобы испытывает трудности в этом, а просто не имеет никакой потребности в этом. Вот, мне кажется, весь зазор этой фразы в том, что она ставит вопрос и оставляет его открытым.
Ну, здесь я бы, наверное, в каком-то объеме сравнил это, ну, практически с любой узкоспециальной областью знания. Есть те, кому сильно интересно, как функционируют черные дыры, как, значит, светят квазары, какие примерно, значит, изменения в пространстве и времени происходят ввиду, значит, и первого обозначенного, и второго обозначенного процесса, и в каком-то смысле они не могут ни есть, ни спать, насколько им это важно. Есть мы, которым астрономию преподавали в 11 классе, по такому тоненькому-тоненькому черному учебничку, из которого я помню, что есть слово «параллакс», но не помню, что оно значит, и в целом как-то мы живем с этим. Ну, то есть, вот не так, чтобы прям совсем не можем есть и спать по этому поводу. Таким же образом, в каком-то смысле, делится человечество, ну, почти по всем сферам. И степень религиозной озадаченности тоже не у всех одинакова. Это абсолютный факт. Вот прям факт, я бы не побоялся этого слова, механический. Конечно, как любое другое дело, как любой другой навык, и эту зону интересов можно развивать. Ну, больше того, мы и понимаем по самим себе, что она развивается. Но с тем, что люди различны и имеют вот это, скажем так, разную зону интересов даже к вопросам божественным, согласно даже само Священное Писание. Тот же самый апостол Павел, например, он говорит, что ну да, но вот язычников Бог будет судить по закону совести, то есть у всякого есть нечто, от чего оттолкнуться и относительно чего его оценить. И закон совести – это такого же рода рамка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы пытаемся разобраться, что ж такое иметь или не иметь в евангельском понимании. Но как непонятно, что такое иметь или не иметь, так же непонятно, что такое быть избранным или не быть. Вот расхожая евангельская фраза «много званых, мало избранных». Возвращаюсь к своему первому тезису. Мы воспитаны в жажде справедливости. Мы хотим поровну. Мы понимаем, что никогда не будет поровну, но мы так хотим. И вот на это наше внутреннее устроение ложится камень в виде фразы евангельской, постоянно повторяющейся в разном контексте, что тебя позвали, но это еще ничего не значит. И это на самом деле больно, если ты всерьез относишься к Евангелию и к своей собственной жизни, и пытаешься это все, в общем-то, сопрягать каким-то образом, так вот, чтобы эта жизнь стала хотя бы отчасти отголоском Евангелия. Ну, постоянная мысль о том, что а ты-то избранный или нет? Ты кто? Ты, может быть, вот просто званый, и тебе кажется, что вот ты тоже среди гостей, а на самом деле осторожно, двери закрываются и перед носом закроют.
Вот здесь важная вещь. Перед носом не закроют точно, уже хотя бы потому, что Христос говорит, что всякого приходящего ко мне не изгоню вон. То есть ситуация с тем, что у вас не было платной подписки, и поэтому извините, как бы в Царстве Христовом очевидно невозможно. По поводу избранничества. Здесь тоже как бы несколько, мне кажется, таких узловых тезисов. Мир природы указывает нам на то, что только ввиду различий, только ввиду напряженности вообще возможно движение и жизнь как таковая. Да, то есть разница потенциалов, разница температур, разница сред дает вот это самое искомое движение, ввиду которого бытийствует и мир неорганичный, да, неорганический и мир органический. Относительно человеческого общежития подобного же рода тезис озвучивает апостол Павел, который говорит: «Всем невозможно быть глазом». Ну, то есть церковь есть тело Христово в том смысле, что все несут в ней очень разные служения, и они все нужны, важны, но, конечно, какие-то кажутся лучшими. Но что значит лучшее или худшее? Да, телу без глаз жить крайне затруднительно, но глазам без тела существовать невозможно в принципе. И так со всем остальным. То есть все эти дары, все эти навыки, все это призвание могут реализовываться только в совокупности других даров, других призваний, других людей. И вот в этом ключе, ну, как бы в каком-то смысле нет никакого толка сравниваться с этими самыми призваниями. И опять же, апостол Павел много об этом будет писать и в разных посланиях, про то, что нет, вот кто-то призван к учительству, кому-то даны дары исцелений, а кто-то имеет дар служения, а у кого-то дар гостеприимства. Ну, например, в ряде случаев я, когда оказываюсь там условно в одной и той же вот социальной ситуации, я прямо даже вот к Богу обращаюсь, говорю: Господи, вот я прям не силен в этом. Вот уж что-что, но вот ты знаешь, вот не мой конек, не могу, мне не перепрыгнуть. Ты меня, пожалуйста, извини. Вот это мое слабое место. То есть и таких слабых мест есть у нас у всех. То есть вот кто-то из нас, да, как бы очень хорошо говорит и руками в разные стороны разводит, при этом самими руками не может сделать ничего. Да, кто-то, соответственно, руками может произвести из ничего почти все, но косноязычен до крайности. Но в паре мы можем свернуть горы. И вот поэтому разговор о равенстве – это разговор о средней температуре по больнице. То есть, как бы, если в реанимации у нас 42, а в морге 25, то в целом по больнице у нас 36,6. Ну, то есть, как бы, все почти здоровы. Вот это о том, что не всегда усреднение – это вот то самое искомое благое равенство. Можно даже сказать, что как бы глубокое онтологическое равенство может спокойно достигаться при объеме внешних очевидных различий.
Ну, тут сразу приходит в голову мысль о том, что говорится, что плохо быть теплым. Но теплым это быть теплым это еще очень хорошо для нас. Ну, потому что там альтернатива какая? Либо хладен, либо горяч. Но ты теплый, поэтому ты вообще никуда не годишься. Но мы-то даже и не теплые, мы вообще какие-то никакие. Если по гамбургскому счету к самим себе подходить. Потому что наличие мысли о том, что избранные – это вот, ну, святые отцы, там, монашествующие, еще что, у каждого свой набор представлений о том, кто такие избранные. Но куда я вот с ними тягаться? Кто я такой? А раз кто я такой, значит, в принципе, вот это вот небрежное существование в этой жизни, оно в моих глазах вполне оправдано, естественно, ничего субого спрашивать. Тем более, что, ну, вокруг посмотришь, вроде как и все так живут, и не самый ты плохой, может, и не хороший, но, в общем, вполне вписываешься в окружающую картину. И вот это состояние, оно не мне судить каково, поскольку себя я к таким же отношу людям, но чем оно, на мой взгляд, опасно, оно лишает человека устремления. То есть раз все нормально, и жизнь идет, и все вроде прилично, то и подпрыгивать не имеет никакого смысла. Человек благочестив, человек может быть набожен, он во всех отношениях с нашей точки зрения хорош. Но когда мы читаем евангельский текст, мы понимаем, что что-то тут не так. Чего-то самого главного мы во всем этом не понимаем. А плюс еще евангельский текст насыщен историями про богачей. Вот богач-бедняк – это не самое популярное противопоставление. Скорее, очень много притч про богача как такового в разных ситуациях. И поскольку мы, люди грамотные, слушаем проповеди и читаем какие-то толкования, мы догадываемся, что богач не имеется в виду уж так в лоб, с материальной точки зрения богатый человек. Что-то там явно имеется в виду другое. Но тогда мы, скажем, в Евангелии от Луки, в притче о безумном богаче, упираемся в финальную фразу: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Но если мы допустим, что богач – это тот, который старается обрести какое-то богатство духовное, значит, для себя нельзя. А как?
По этому поводу есть даже конкретная книжная рекомендация. Есть великолепный текст первой половины XX века преподобной мученицы Марии Скопцова «Типы религиозной жизни». Вот там она сравнивает несколько, ну, скажем так, установок, таких базовых типов реализации вот этого духовного запроса, причем принципиально как бы, ну, плюс-минус внутри именно христианской среды. И один из очень сложных ее тезисов, то есть она таких типов озвучивает несколько, ожидаемо, что, конечно, заканчивает она единственно верным евангельским, но... Оказывается, ему могут противостоять даже, например, аскетический тип устроения. Хотя, казалось бы, кого еще так много представлено в наших святцев, как не отцов-пустынников, людей, которые не доедали, не досыпали, значит, молились на камнях и делали другие радикально аскетические вещи. Так неужели аскеза может от Христа уводить? Но вот неприятный тезис, который преподобная мученица озвучивает, запросто. К вопросу, кто куда богатеет. Преподобные нищали в Христе. То есть, вот если очень, как бы, примитивно это озвучить, их становилось все меньше, а Христа все больше. В их жизни и через них в жизнях окружающих. Ну, то есть, послушать их, когда начинают о себе вести разговор, да вы что, да я ничто, да я последний грешник, кажется, о, какое кокетство! Какое кокетство, человек Иордан по суху переходит, там, значит, на молитве возносится, львы ему тут, значит, огород копают, и вот он тут прибедняется со страшной силой. А важная штука, что он не прибедняется ни секунды. Чем глубже он в этих отношениях, тем больше он видит. Вот то, о чем вы говорите, да, про регулярный паттерн богача, это же, ну, можно по-другому сформулировать, как духовное мещанство. Не хуже, чем у людей. То есть, если по популяции вот никто не убивает и не ворует, и я также, ну все, я попал в рамку. Если по популяции все убивают и воруют, да ну в целом, если и я так делаю, это тоже не критично.
Не мы такие, жизнь такая.
Да, да, то есть это нормально, потому что общественно приемлемо и масштабировано. То есть это не история про двух-трех. Это история про тысячи. А Христос настаивает, что нет, это вообще не вопрос про количество людей. Он и говорит, вы малое стадо. То есть, по-хорошему, христианство нереализуемо в рамках мещанского проекта. Оно никогда не соотнесется с тем, что как у людей. Нет, вас всегда немного. Здесь есть, конечно, суперкрутая установка, которая дает этому еще дополнительный ключик. Мы малое стадо, и нас немного, потому что мы меряем только собой и через себя, не сравниваясь с другими вообще. Что тебе до чужого раба? То есть, потому что иначе это может звучать очень эксклюзивистски. Вот нас немного спасающихся, иных, особенных, избранных, а вот они грязь, им, конечно, всем в аду гореть, ну, а нам уже зарезервированы места, очевидно, в первых рядах Царства Небесного. Вот, соответственно, нет, это тоже важно иметь в виду. Нет, мы ни с кем не сравниваемся, мы не смотрим, как живут другие, но ни в каком смысле, ни в плохом, ни в хорошем. Вот есть Христос, есть Его заповедь, есть Его призыв к нам, и, по большому счету, избранный по базовой мерке – это всякий человек, уязвленный евангельским текстом, который, открыв его, вдруг понял, что он больше, чем просто все остальные тексты. Причем, как он это понял, тоже дело десятое, в том смысле, что он может быть уязвлен им в плане покаяния. То есть вот он вдруг в этом свете увидел нечто о себе, что поделило его жизнь на до и после. Может быть, он уязвлен в нем красотой Христова примера. То есть, что вот он человек, который говорил так, как не говорил никакой другой человек. Может, он уязвлен в нем парадоксом. Да как это так? Это что это такое? Это вообще так не работает. Ну-ка, что там написано еще? Неважно. Человек, заглотивший крючок спасения евангельского текста, будет выловлен Христом в небесное царство.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся. Вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Mm.
Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Ну вот вы как раз вышли на тему, которая, мне кажется, может быть и самой актуальной, и самой непроговоренной. До нее почти никогда не доходит. Мы справедливо хотим разобраться каждый с самим собой, и нам личностные все вот эти вот проблемы, толкования, примерка Евангелия на лично себя всегда очень важна и всегда на первом месте. И уж там рассуждать по поводу, какие времена и какие там испытания вот на таком, как сейчас принято говорить, историческом треке, простите, не могла удержаться. Мы как-то спокойно к этому относимся, и, может быть, очень напрасно. Ну, вот в связи с тем, что мы только что говорили об избранничестве, о том, какова наша личная роль, но роль-то в чем? Мы же ведь не в безвоздушном пространстве существуем и не на горе Синай. Мы существуем в конкретной исторической эпохе, в конкретном месте. И тут очень хочется вернуться к Ветхому Завету, который мы знаем плохо и размышляем над ним редко. Там в 41 главе Бытия есть удивительный совершенно образ, когда описываются сны фараона, которые потом предстоит растолковать фараону пленному Иосифу. И вот сон такой. По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. Вот, честно говоря, я много размышляла на эту тему, когда мне доводилось писать какие-то тексты, касающиеся истории церкви XX века. И вот что вначале приходит в голову, что тучные коровы – это когда с точки зрения духовной все благополучно и хорошо, а тощие – это когда все наоборот, вот гонения, испытания и прочее. А когда я столкнулась с фактурой истории церковной Русской Православной Церкви в XX веке, мне пришла в голову мысль, что все как раз наоборот. Что вот почему тощие без остатка съели тучных? Потому что это состояние, когда у тебя вот то, что мы только что описали, вот эта вот встроенность в такую теплую, теплый бассейн. Наша духовная жизнь, она так вот называется, на самом деле все замечательно у нас устроено. И в этом состоянии мы можем существовать долго-долго. И прекрасно все в церковной жизни, и строятся новые храмы, и колоссально расширяются всевозможные сферы церковной проповеди, и миссионерства, и благотворительности, и дальше мы будем перечислять, и это правда. Но ведь это же было и в Российской империи периода заката. Конец XIX века, начало XX века, с этих позиций Ну, просто великолепно. И главное, что проснулось желание пропитать паству сознательным отношением к вере, потому что, когда читаешь, какое колоссальное количество братств, кружков евангельских, каких-то обществ изучения Писания, миссионерских каких-то групп, и все это вот буквально как тесто на дрожжах поднималось, 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 закончилось это революцией. И всем, что воспоследовало в жизни церкви. И вот эти вот тощие годы, которые растянулись на несколько десятилетий, они в значительной степени нивелировали все те достижения тучных лет, к которым церковь пришла к поместному собору, восстановившему патриаршество, как кульминация. Но парадокс-то в том, что внешняя деятельность полностью схлопнулась, а внутри началось то, что мы встречаем там, когда говорим о том, что откуда взялся Сергий Радонежский с его учениками, когда, в общем, достаточно печальное состояние после всех войн, нестроений, междоусобиц и прочего, и прочего. И вдруг, как звезда на небе, откуда-то что-то берется. И начинается фантастическое возрождение духовное, которое взялось вот буквально с нашей точки зрения ниоткуда. Точно то же самое мы видим, когда начинаем внимательно читать истории новомучеников и исповедников Церкви Русской. То есть евангельская логика, библейская логика, она нелинейна, поэтому нам непонятна. Так вот, мы сейчас находимся в состоянии вот этих тучных коров или тощих коров, и как нам использовать знания о том, где мы находимся сейчас, в пользу своей духовной жизни? Каким образом, зная, где мы находимся, выстроить свой внутренний мир так, чтобы он у нас в Бога богател?
Сейчас будет очень пошлый тезис, очень пошлый тезис. Надо наедаться впрок.
А впрок нельзя.
В каком-то объеме можно, потому что вот весь процесс, который вы описали по поводу конца 19-го, начала 20-го, это в каком-то смысле дар Бога церкви наесться впрок. О чем идет речь? Не будь этих кружков, не будь синодального перевода Библии, не будь мирянских братств, не будь одного, другого, третьего, нечего было бы восстанавливать. Вот, увы, не оказалось бы ни одной точки входа. Распалось бы последки церковные на несколько безгрешных катакомб, которые анафематствовали бы беспрерывно друг дружку и, значит, чаяли, что именно к ним в их катакомбы Христос и снизойдет. И делу конец. То есть не случайно ведь даже и патриаршество в этот момент прямо восстановилось. То есть вот вам ваш Христос. Ребят, вот те кости, на которые, ну, потом придет время, мясо вы нарастите. Не будь костей, ничего бы не было. Сейчас мы с вами также в уникальной точке. Ну, то есть, многие люди в 50-х, 60-х и 70-х хотели бы иметь то книжное изобилие, которое было в 10-х годах, когда издавалось все и в огромных тиражах. А в итоге за ночь были вынуждены переписывать Евангелие, потому что сегодня дадено, завтра отобрано, а вообще не приведи Бог еще, если у тебя его кто-то и увидит. Ну и далее, далее, далее. То есть сейчас мы с вами находимся в такой же точке изобилия. Так как бы нам даже, я уж опять же за пошлость извиняюсь, даже приобретать ничего не надо. Вот мы открыли поисковик, и он открыл нам, хотите отцов, хотите литургические тексты, хотите толкования на священное писание, какие только есть, и, значит, еще тех даже немножко, каких и нет. Все, что угодно. Вот вкушай от этой трапезы, она тебе сейчас дана. Что будет завтра, кто его знает? Именно потому, что нам даровано только сегодня. Может быть, завтра будет еще краше, чем сегодня, но не факт, попадем ли мы в него. То есть, или, может быть, завтра будет уже не такое радужное, как, значит, наше сегодня, а может, мы наживем и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и нам придется туда как-то идти. Поэтому однозначно, да, то есть вообще, кстати, замечу, что вот эпизод с коровами и фараоном, он супер важен для библейского текста. Почему? Мы же ведь привыкли к разговору, что Египет враг. Ну, то есть он враг Израиля, он антагонист, вот самое плохое это Мицраим, Египет там и все остальное. И вдруг мы видим, как Бог промышляет о Египте. Он знает, что весь разговор о Египте можно вести только через фараона, и дается он фараону. Нам-то видится эта история, как история про Иосифа. Ну, очевидно, зачем эти сны, зачем эти 7 лет одних да 7 других, чтобы Иосифа возвеличить и израильский народ, соответственно, спасти. Но маленькая деталь в том, что это Бог каждому рассказывает его историю. То есть нам дана история Израиля через призму, значит, Израиля и все остальное. Но, о чудо, там есть место другим народам. И, соответственно, Бог сохраняет Египет. Бог дает Египту жизнь, Бог предупреждает фараона, потому что вот, как опять же, как в книге Ионы, он говорит, неужели я не пощажу Ниневии и города Великого, где живет 120 тысяч человек, не отличающих правой руки от левой, ну, в смысле, не очень глубокого внутреннего, значит, компонента и содержания. С Египтом та же самая история. То есть, кроме всего прочего, разговор идет не только о, ну, скажем так, абстрактных, тучных и худых годах, что вот есть некое колесо истории, и оно катится как-то само по себе. Мы понимаем, фараону дана эта информация, он с ней что-то должен будет сделать. Перед нами мудрый фараон. Ну, то есть он понимает, что ему ничего не сделать с этими годами, но он может как-то распорядиться этим фактом и распоряжается должным образом. Но в свое время прими бы фараон неверные решения, из Египта было бы некому выходить, не только Израилю, но и самому бы Египту.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Но говоря о фараоне и Египте, это все замечательно, но где же тут мы? Ведь фараону это сновидение было послано как предупреждение. Хорошо, а какое предупреждение можем вычитать из священных текстов мы сейчас, сегодня, для себя лично?
Здесь на самом деле мне кажется, что библейский текст имеет регулярную учительную рамку по огромному объему вопросов. Причем замечу, да, не только нашему личному, как вот мы с вами в середине, да, программы сказали, а и в плане даже общественного устроения. Ну вот, например, есть такой интересный паттерн, да, про то, что вот, значит, та или иная реликвия – это практически Бог, взятый в клещи. То есть, если у нас есть Казанская, значит, мы все превозможем, все одолеем, куда бы мы ее ни принесли, везде все получится. Вот история смуты, глядите-ка вам в помощь. Там вот так ровно и получилось. И замечу, что с одной стороны да, с другой стороны нет. Бог очень аккуратно, но последовательно объясняет: меня нельзя взять в клещи, меня нельзя обязать действовать каким-то определенным вам интересным способом, просто через механику. Замечу, он предохраняет от этого еще на уровне 10 заповедей. По поводу того, что у него нет внешнего никакого изображаемого вида, по поводу того, что, собственно, имя его в суе не произноси, это ведь все запреты на оперативное в Бога вмешательство. Я знаю твое имя, служи мне. Я мажу уста твоего кумира, значит, маслом, служи мне. И дальше, дальше, дальше. Нет, Бог говорит, так не работает. И не могу не заметить, так уж мы с вами пошли в примеры около революционных лет Казанская погибла в огне перед революцией. Это же ведь тоже, на самом деле, очень тяжелый знак, что, как в свое время у пророков, что вы говорите здесь «храм Господень, храм Господень, храм Господень»? Ну, то есть, имея в виду, если в этом городе подножие ног Вседержителя, то чего бы вокруг него ни происходило, мы точно будем спасены. Ну, то есть, неужели Бог свой собственный дом не охранит? Поэтому логично, надо прибиваться просто к дому Господню поближе и всех дел. Нет, так не работает. И, соответственно, примеров тому масса, ну, как бы и более драматичных. Можем вспомнить византийских императоров и крест Господень. Уж казалось бы, крест Господень, святыня Иерусалима, пойдемте с ней в бой. Ну, как в свое время с Ковчегом Завета, так и вышло, как с Ковчегом Завета. Бог не на нашей стороне, ну так мы принудим его встать на нашу сторону, понесем его вперед. Куда он денется, будет охранять свой дом. И Бог отдает ковчег в этой же битве филистимлянам. Это он с филистимлянами потом будет вести отдельный разговор, что да, вы не думайте, что вы меня взяли в плен. Там будет Дагон падать перед ним ниц, отбивать себе голову и делать все остальные вещи. И с крестом Христовым вышло точно так же. И вот вышло сиятельное византийское войско вперед, и персы победили его буквально на разу, и персидский шах подарил крест Христов своей одной из своих жен, христианок. Ну, как бы из серии ей приятно, как бы и отношения поналадили. И на долгое время крест остался там. Напомню, император Ираклий много каких обетов Богу надавал, чтобы отбить и Иерусалим, и святыню креста. В итоге отбил, но тоже великой ценой. Поэтому очень большой объем учительства Священного Писания и про социальное. То есть это не только книга про индивидуальное возрастание. Как бы не случайно, собственно, у нас весь Ветхий Завет про общину, про общину Господню, про то, что вот Бог говорит к народу. Он и ко всем остальным народам говорит точно так же. Причем, опять же, невероятно, но факт, не только с нами, но и со всеми остальными народами ведет он такой разговор. Просто, опять же, ну, как бы для нас не очевидно, какой разговор он ведет с теми народами. Ну, а на примере нашей многострадальной истории, какой разговор он с нами ведет, вполне очевидно.
Но тут, так же, как с Ветхим Заветом, нам в целом очень, конечно, симпатичен, простите за, опять-таки, вульгаризм, Ветхий Завет. Мы с удовольствием рассказываем друг другу ветхозаветные всевозможные истории. Но немного я в жизни встречала людей, которые так же регулярно читают Ветхий Завет, как читают Евангелие. Все-таки так уж повелось, что Евангелие – настольная книга, Ветхий Завет – факультативная. И боюсь, что то же самое происходит с историей. То отношение к истории, которое было у людей Серебряного века, когда Пастернак в «Докторе Живаго» устами одного из своих героев говорил, что история – это та книга, на страницах которой Бог с нами разговаривает, так к истории сейчас почти никто не относится. Ну, вообще людей, которым это интересно, мне кажется, становится меньше. И тогда мы попадаем в ситуацию, когда, с одной стороны, у нас нет подпорки в виде Ветхого Завета, который мы знаем плохо, и нет подпорки в виде знания даже ближайшей нашей собственной истории. Не потому что это невозможно, это как раз очень даже возможно, это просто неинтересно. И человек плывет без руля и без ветрил, незнамо куда, ну вот как-то по воле волн. И мне кажется, что это как раз очень опасно и на индивидуальном уровне, и на общецерковном. Потому что, возвращаясь к тому историческому периоду, о котором мы сегодня уже говорили, то, что происходило в начале XX века, когда именно миряне становились наиболее активными в стремлении стать сознательными верующими, не просто верующими по рождению и по крещению, а постигнуть то, что там написано, во-первых, в Священном Писании, и применить это к себе, то есть найти вот эту самую точку входа. И это то, чего, мне кажется, катастрофически не хватает сейчас, потому что стремление узнать, ну как, когда человек стоит на службе и по телефону следит за текстом богослужения, это неплохо. Ну, всегда хорошо, когда человек понимает, что вокруг происходит. Но он тем самым себя заведомо выключает из самого богослужения, потому что богослужение – это не только понимание текста. Это очень много чего еще, что остается для него за рамками. И вот это стремление рационально что-то узнать, оно, мне кажется, все больше и больше начинает у нас превалировать. И мне кажется, что это как раз очень опасная тенденция.
Ну вот здесь бы я, наверное, немножко разделил. С одной стороны, всегда возможна ситуация, и не только сейчас, да, а как бы она у нас описана еще в соборном послании апостола Иуды про людей, которые всегда учатся и никогда не научаются. Здесь я, конечно, подозреваю, это уже пика его современникам из классического иудаизма. Ну, то есть мы имеем в виду, конечно, несколько позже сформировавшаяся классическая ешива, классическая иудейская школа, да, но формируется она вот где-то на этих началах примерно. Она работает именно по такому принципу. То есть вы в этом году читаете Тору, и в следующем году читаете Тору, и в послеследующем читаете Тору, и оттуда нет выпускного класса. То есть твоя и задача поучаться в Слове Господнем день и ночь, все. И вот, соответственно, нам апостол говорит, нет, можно вот так вот учиться и никогда не научаться, и толку это никакого не дает. Но, повторюсь опять же, да, это не связано только с 21 веком. Вот, пожалуйста, как бы ситуация первого века выглядит в каком-то объеме похоже. Но, что бы я выделил, все-таки нормально иметь некий обучающий период. Ну, то есть, вот мы понимаем, что человек, например, пришел в спортзал, и вот он берет себе там, например, 15 занятий с тренером. И не берет потом, как бы, почему? Ну, возможно, даже, а, не только потому, что дорого, но и, б, потому что вот он как раз приобрел какой-то первичный навык, теперь ему его надо оттачивать, ему не нужно постоянно бежать вперед, хвататься за новое, значит, что-то еще неизведано, изобразить что-нибудь такое, значит, что тут на этом тренажере не изображал никто никогда. Нет. Вот он получил какой-то объем, значит, навыка и информации, нужно оттачивать. Соответственно, с духовной жизнью похожая же штука. Есть, по-моему, у преподобного Ефрема Аризонского такая интересная, значит, фраза, когда к нему пришли, ну, это же уже этап, когда, значит, Афон стал популярен, значит, афонские старцы стали немножко, как бы, брендом, и вот к нему, значит, народ-народ, и вот там, значит, мы хотим с вами о умной молитве начать там разговор. Он говорит, вот вы знаете, у меня к вам пара вводных вопросов. Вот если вы живете в христианском браке, в нем рождаете детей, поститесь в среды и пятницы, совершаете свои регулярные молитвенные правила, исповедуетесь и причащаетесь, живете по церковному календарю, читаете священное писание, помогаете бедным, нам есть о чем поговорить с вами о умной молитве. Если нет, то пока не время. То есть, вот мне кажется, это очень трезвый угол зрения на весь вопрос. То есть, человеку нужно научаться, точно нужно. Но за каждым периодом научения явно должен быть период практики. Вот мы поставили перед собой задачу понимать службу. И ходим на нее с телефоном, и глядим в текст анафоры. А на каком-то этапе он стал нам близок. Вот он стал нам понятен. Все, надо потихонечку тогда уже, наверное, от текста уходить вот в эту всю остальную полноту. То же самое со Священным Писанием. Вот у нас точно есть задача прочитать его прямо от корочки до корочки, хотя бы один раз, вот прямо от Бытия до Апокалипсиса. Наиболее мрачные, непонятные места заглянуть в какой-нибудь толковательный, значит, ресурс, отсмотреть их. А потом уже, вне всякого толкования, вне сверхзадачи загодь прочитать Библию и всего остального, открывать его каждый день и понимать, что вот она моя ежедневная пища души. Что я могу здесь понять вот из этих 10 строк? И попребывать в них. То есть не постоянно тоже как бы поучаться. То есть это тоже поучение, только теперь уже немножко другого типа. Вот поэтому я бы все-таки разделял. Как бы если мы постоянно учимся и никогда не практикуемся, это плохая история. Если мы каждый раз имеем некий зазор и период на постижение чего-то нового, нам прежде неизведанного, а потом период практики, и когда мы поняли, что мы стали в этой практике крепки, мы беремся теперь поучиться чему-то новому, ну, то есть вот мы все более-менее как-то поняли с литургией, давайте заглянем во всеночное бдение. Там, значит, провалились в этот темный лес еще на год. Нормально. Если это только постоянная теория, ну, как бы, увы, а зачем она нужна? Поэтому с вот этой всей темой, да, про избранничество, про равенство и про все остальное, она вроде как, с одной стороны, имеет некоторый интеллектуалистский флер, да, что вот мы тут читали, мы споткнулись, как же так, евангельский текст. С другой стороны, важно иметь в виду, да ну нет, вот это спотыкание, это как раз, мне и кажется, спотыкание от практики. То есть, когда мы вдруг действительно посмотрели на Евангелие как на практически значимый для нас текст, нам не просто приятно его читать, нам не просто интересно его читать, мы хотим из него понять, Господи, куда мне идти? У тебя глаголы вечной жизни. Вот этими глаголами, как к моей жизни пользоваться, чтобы по этому пути с тобой и до тебя мне все-таки в итоге дойти. Поэтому вопросы эти не праздные, практики они точно требуют, ну и как бы время от времени обращение, повторюсь, к какому-то, скажем так, интеллектуальному процессу, тоже нужно это дело не забывать.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был сегодня с нами в студии «Светлого вечера». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».